Радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков на прошедшей вчера, 18 ноября, встрече с президентами студенческих сообществ ведущих американских вузов заявил, что партия «Единая Россия» может не получить конституционного большинства в новом составе Госдумы и будет вынуждена договариваться с оппозицией при принятии решений. В более отдаленном будущем к власти может прийти оппозиция, а задачей власти, как заявил Владислав Сурков, является, чтобы эта оппозиция была системная, а не радикальная. В случае, если оппозиция придет к власти, то не последует катастрофических изменений. Они, по мнению Владислава Суркова, будут носить характер корректировки, а не сокрушение институтов. Я цитирую по публикации интернет-издания «Газета.ру». Почему ведущий российский идеолог, как его называют журналисты, сделал такое заявление? Неужели позиции «Единой России» так ослабли, что Кремль допускает возможность существования сильной оппозиции в Госдуме, с которой еще и надо будет договариваться? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И политический обозреватель Daily Journal Михаил Шевчук. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А в начале нашей передачи наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В эти дни газета «Новый Петербург» отмечает свой юбилей. 20 лет она уже существует и активно пишет, публикует самые разные противоречивые порой материалы. Мы связались с экс-депутатом Ленсовета, заместителем главного редактора газеты «Новый Петербург» Николаем Андрущенко. Николай Степанович, как поживает ваша газета сегодня?
Добрый день, Виктор.
Добрый день, да.
Ну, наша газета после трехгодовых преследований, когда у нас была изъята вся техника, и мы фактически вынуждены были выходить под другим названием «Минуты века», восстановила через всю судебную систему вплоть до Верховного суда свое имя, вернула часть техники, помещений, и мы снова работаем с нашими читателями. Газета, несмотря на все трудности, сумела вот их преодолеть и стала, я бы сказал, от того, что произошло, более твердой. Она более внимательно следит за своими материалами, но эти материалы стали еще более резко оппозиционными. Газета научилась воевать с врагами, я бы сказал так.
Николай Степанович, да, по поводу материалов я обратил внимание, в одном из последних номеров вашей газеты была опубликована информация, была опубликована о закрытом собрании о ликвидации последствий государственного переворота октября 1993 года. Не могли бы вы несколько слов сказать? Я знаю, что вы были на этом собрании. Кто там? Там достаточно были высокопоставленные люди, насколько мне известно, и даже представители офицерства.
Да, вы совершенно правы. Некоторое время назад меня, как я понял, когда прибыл туда, единственный из корреспондентов, пригласили на собрание, на котором присутствовали представители, по разным подсчетам, от 47 до 53 регионов страны. Причем собрание было организовано достаточно жестко. Меня, например, везли на него в автомобиле с затемненными окнами. Значит, на собрании присутствовали разные люди, в том числе люди с генеральскими погонами, и обсуждалась именно та тема, которая была заявлена, то есть преодоление последствий государственного переворота октября 93 года. Из наиболее важных потом, значит, была закрытая часть, откуда меня как журналиста попросили вот подождать, где выбирались руководители региональных подразделений. А в конце я был снабжен таким пресс-листком этой службы, кратким, который я изложил в своей газете. Главные моменты этого пресс-релиза состояли в следующем. Как видят слушатели преодоление этих последствий? Это первое, отмена приватизации земли. Земля дана нам от Бога, и приватизировать ее могут только сатанисты. Вот так это звучало в общем. Второе, это деприватизация крупных градообразующих оборонных, градообразующих и оборонных предприятий, таковых как Северсталь, Кировский завод и так далее. При сохранении частной собственности, естественно, в торговле, в производстве там одежды, бытовых товаров и так далее. И третье, в случае, конечно, обязательного, как все участники считали, сопротивления властей, среди которых сейчас присутствуют многие участники переворота, которые, согласно заключению Конституционного суда во главе с Зорькиным, должны нести уголовную ответственность за этот переворот. Вот в этом случае перейти к движению, как там выступающий говорил, гражданского к организации движения гражданского неповиновения по типу Махатмы Ганди.
Спасибо большое, Николай Степанович. Мы еще раз поздравляем вашу газету и вас лично с юбилеем. Спасибо большое. Всего хорошего. Итак, возвращаемся к нашей теме. Григорий Васильевич, Михаил, я вот что хотел привести выдержку из независимой газеты по поводу того, что заявил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Цитирую. «Большинство Единой России в парламенте в следующем избирательном цикле необходимо для воплощения идей модернизации. Впрочем, сам факт пребывания у власти единороссов вовсе не означает, что в России так и не появятся оппозиционные партии современного типа, которые в перспективе смогут претендовать на власть. Однако они должны быть системными, а не радикальными и экстремистскими. Причем в какой-то момент они, возможно, выступят с «Единой Россией» в коалиции, а затем и потеснят ее с политического олимпа. Другое дело, что приход оппозиции к власти не должен сопровождаться катастрофическими изменениями, развалом существующих политических институтов. Поэтому оппозиции необходимо окрепнуть и стать респектабельной», считает Сурков. По его мнению, в обозримом будущем в российском парламенте могут заседать от 3 до 5 партий, конкуренция между политическими силами будет возрастать, а централизаторский стиль правления постепенно будет меняться на мягкий и эластичный. Тот, кто осилит эту задачу, войдет в историю, убежден Сурков. Я считаю, что дальнейшие шаги по децентрализации и расщеплению власти должны опираться на зрелость соответствующих институтов, поделился мнением он. Конец цитаты. Григорий Васильевич, как вы расцениваете вообще это заявление? Для меня, честно говоря, это заявление было неожиданным. Все-таки от Суркова, которого журналисты многие считают идеологом, ведущим кремлевским, так сказать, все-таки говорить о том, что Единая Россия там, постепенно потеряет голоса и уже не будет представлять конституционное большинство в Госдуме, это вообще удивительно. А вам нет, по-моему?
Нет, не очень. Заявление Суркова нужно понимать в контексте, а контекст состоит в том, что в Соединенных Штатах довольно упорно обсуждается вопрос о том, чтобы все-таки ограничить въезд на территорию страны видных российских чиновников. В связи с этим фамилия Суркова называется прямо. Для Суркова такой поворот событий был бы не очень хорош, в частности, потому что он возглавляет известную комиссию Сурков Макфол. Ему нужно ездить в Соединенные Штаты, ему, стало быть, нужно показывать, что он хороший. Но, естественно, часть его работы состоит в том, чтобы показывать, что вообще нынешнее российское руководство хорошее. При этом ему также важно ничего конкретного не пообещать в плане политических изменений. Ну, вот с этими двумя задачами, в общем, он, я считаю, неплохо справился, встречаясь с председателями американских студенческих сообществ. Он сказал, в общем, две вещи. Во-первых, что когда-нибудь в России может прийти к власти оппозиция. Ну, несомненно, когда-нибудь придет, может быть, через 30 лет, может быть, через 50. Во-вторых, он сказал, уже обращаясь к более непосредственному будущему, что, возможно, возможно, у партии «Единая Россия» в будущей Государственной Думе не будет конституционного большинства. То есть простое большинство у нее, по мнению Суркова, обязательно будет. Он даже специально подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы проводить модернизацию. Но вопросы, которые связаны с использованием конституционного большинства в Российской Государственной Думе, возникают крайне редко. И я полагаю, что, скорее всего, они в течение будущего президентского срока и думского, соответственно, просто-напросто возникать не будут. Поэтому о том, какая именно коалиционная политика будет проводиться в этой Государственной Думе, можно только гадать. Ну, вероятно, по каким-то вопросам из символических соображений единороссы будут привлекать другие партии там, для того, чтобы представлять совместные законопроекты, чтобы за какие-то законопроекты голосовали и другие партии тоже. Но это, в общем-то, и сейчас происходит. То есть, то, что сказал Сурков, можно представить в виде такого как бы радужно-оптимистического описания той политической системы, которая в России уже существует. Все возможные изменения он отнес в весьма отдаленное будущее. Ну и, конечно, это более или менее понятно. Однако в России даже такие заявления встречаются, ну, с некоторым как бы завышенным вниманием. Я полагаю, что это внимание неуместно. Контекст я уже осветил, но кроме того, я должен сказать, что студенческая аудитория вообще очень благодарная. Ну, мы знаем, что Владислав Юрьевич вообще любит работать с молодежью, и с российской много работает, и вот с американской теперь. И студенческая аудитория, в особенности вот состоящая из таких карьер, ориентированных молодых людей, как председатели студенческих сообществ, она отличается тем, во-первых, что она любому человеку, которого воспринимает в контексте как начальника, поддакивает. Некоторые из них, ну, которые поглупее, даже могут потом выступить в национальных СМИ и сказать, ну, надо же, как все хорошо, нам так понравилось. А русские начальники говорят, все правильно, и когда-нибудь это, наверное, тоже будет демократия. Ну, тут есть, конечно, и некоторое рассогласование между вот той тональностью, которую выдерживается в общении внутри страны, и той, которую он выдержал с этими студентами. Конечно, с точки зрения даже американского студента, в особенности, если он имеет отношение к политике, является абсолютной дикостью рассуждения чиновника о том, какая именно оппозиция нужна России сейчас или будет нужна в будущем. То есть в Америке, конечно, никто из представителей исполнительной власти, выступая именно в этом качестве, не в партийном, а никаких партийных должностей Сурков не занимает, не может себе позволить таких высказываний, поскольку это, повторяю, является признаком абсолютного варварства, полного непонимания того, что представляет из себя демократия. Вот. Но, повторяю, в данном случае аудитория спасла, потому что люди очень вежливые и карьерно ориентированные. Если их пустили к начальнику, они лишнего не скажут. Так что все у Владислава Юрьевича и этих председателей студенческих сообществ устроилось, на мой взгляд, самым лучшим образом. Нам на подобного рода вещи, я думаю, просто не стоит обращать внимания. Ну, вот приведу такой пример. Когда Сурков выступил, то довольно подробный пересказ этого выступления разместили на сайте, который непосредственно связан с Владиславом Юрьевичем, такой политонлайн. Это как бы вот интернет-рупор сурковского ведомства. Но он там повисел, этот текст, пару часов, потом его сняли, потому что, ну, не соответствует линии партии. Не нужно воспринимать всерьез то, что Сурков говорит американским студентам.
Спасибо, Григорий Васильевич, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политический обозреватель Daily Journal Михаил Шевчук. Михаил, «Коммерсант» приводит слова Владислава Суркова. «России не хватает влиятельной либеральной партии, но всему свое время». Конец цитат. Вы тоже не рассматриваете это как, ну что ли, такой новый курс Кремля на изменение политического и вообще политического ландшафта в стране?
Нет, я Так скажу. Во-первых, я действительно в целом согласен с Григорием Васильевичем по поводу того, что это речь в основном на экспорт. Здесь хочу рассказать такой маленький совершенно анекдот из недавней жизни, ну, вернее, реальный случай. Меня друг недавно посещал США как раз и в составе небольшой делегации. И, значит, у них в программе была встреча с журналистами-международниками, студентами, вернее, журналистами-международниками Чикагского университета. Это не самый известный, но и не самый плохой университет США, он входит в десятку, если не ошибаюсь. Вот. И при разговоре выяснилось, что журналисты-международники будущие совершенно ничего про Россию не знают. То есть, ну, приблизительно, что где-то она там есть, Москва – это столица. Но они еще не удивились, члены делегации наши спросили, как же так, вы же журналисты-международники, им ответили, вы знаете, у нас про это практически никто не пишет, потому что новости про Россию очень не востребованы в России. Про Китай у нас, да, очень много и популярно. Про Китай не знают все. Вот, про Россию нет ничего практически. Вот. Поэтому рассказать американским студентам о том, какая демократизация грядет в России, в общем-то, не так сложно. Вот. Они, я думаю, очень легко в это все поверили. Вот. Касательно практической части выступления Суркова, я полагаю, что теоретически Кремль оставляет за собой пространство для маневра, который, а эти маневры будут зависеть от конкретного, от конкретных отношений с Западом на текущий момент. То есть перед, допустим, президентскими выборами или думскими выборами, да, может быть, не этого цикла, а следующего, если, к примеру, на тот момент общественное мировое мнение будет сильно давить на Кремль, он может пойти на какие-то там технологические послабления, например, там инсталлировать в Думу там небольшую фракцию, скажем, правого дела или там яблоко, вот, с тем, чтобы продемонстрировать свои демократические устремления. Вот. А что касается оппозиции, ну, Сурков не раз говорил о том, что существующую в России политическую систему считает оптимальной, сложившейся и работающей. Поэтому появление каких-то новых оппозиционных партий ждать явно не приходится. Существующие оппозиционные партии, в принципе, Кремль вполне устраивают. И я полагаю, здесь может идти речь, например, о таком варианте, как, ну, в перспективе разделения «Единой России», скажем, на две партии. Да? Они обе будут, в принципе, как «Единая Россия-1» и «Единая Россия-2». Вот. Может быть, там, с небольшими какими-то там различиями вот, в названии. Вот. Но, тем не менее, это даст, скажем, Суркову основание утверждать, что вот мы выразили оппозиционную партию, которая действительно приходит к власти. Не более того.
А вы допускаете такой вариант?
Нет, такой вариант я, конечно, не допускаю. Этого не произойдет в обозримом будущем. «Единая Россия» нужна именно потому, что она «Единая Россия». Это монополистическая партия власти. Разделить ее значило бы создать совершенно новую политическую реальность, на которую ни Сурков, ни его шефы никогда не пойдут. Вот с тем, чтобы допустить «Правое дело» или «Яблоко» для того, чтобы удовлетворить Запад по одному-двум человекам в следующий состав Думы, это могут сделать. Я не думаю, что это в действительности произойдет, потому что как бы их, для того, чтобы их пропустить, нужно сильно снизить процент «Единой России», а этого никто не хочет. Но, тем не менее, это то, что они могут сделать, допустим, допустимых для них пределах уступок. Да, с «Единой», ну, Россией нет.
Возможно, здесь речь будет идти о какой-нибудь размене там, на уровне отношений между странами. Какие-то уступки.
Ну, вот «Коммерсант» приводит мне данные социологического опроса, который в целом уже за год до госдумовских выборов, парламентских выборов уже провел о том, кто как что, и подразумевается, предполагается, что явка избирателей на выборы составит даже тут до сотых доли процента сосчитано, это тоже интересно, 51,41%. Вот интересно, и в результате получается, что «Единая Россия» наберет 62%, 63%, КПРФ 11,9%, почти 12%, «Справедливая Россия» почти 9%, 8,9%, ЛДПР не доберет до 7%, там, одну десятую процента. И все, «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело» вообще даже близко. «Яблоко» 3,9%, «Патриоты России» 2,8%, а «Правое дело» 2,6%. Вот мне интересно, почему, во-первых, в целом сейчас проводят такое исследование, это вообще что, заказ, наверное, такой из Кремля или что? И как можно доверять или не доверять? Хотя тут, в принципе, конечно, социологи заявляют, что прогноз еще будет корректироваться, разумеется. Что вы думаете, Григорий Васильевич?
Ну, прежде всего, это действительно не опросные данные, это прогноз. прогнозы являются результатом вот с научной точки зрения довольно сложной переработки опросных данных. И они, собственно говоря, никогда не соответствуют тому, как именно собираются, по их словам, голосовать избиратели. То, что в целом проводит такой мониторинг общественного мнения, ну, неудивительно, это должно происходить постоянно для больших социологических служб. То же самое делает ФОМ, и Левада-центр делает то же самое, только реже, потому что у них меньше на это денег. Ну, в целом ФОМ получает на это деньги от президентской администрации. Нужно ли публиковать прогнозы результатов выборов за год до них? Ну, я бы сказал, что это дело вот с точки зрения как бы обычного медиаинформирования совершенно бессмысленное. То есть заказчик может попросить социологическую службу прикинуть, каковы будут результаты, исходя из текущих настроений. Но как заказчик, так и сам исполнитель при этом прекрасно понимают, что вот такого рода прогнозы не имеют никакого отношения к реальности. Если мы говорим о нормальной демократической политике, то как бы шумовой фон в течение года достигает такой силы, что прогнозы годичной давности ничего не значат. Они не имеют практического значения с точки зрения, повторяю, нормальной демократической политики. Но в России нет нормальной демократической политики, поэтому прогнозы публикуются, и они выполняют вполне определенную цель, а именно задать установку на то, каковы будут результаты выборов. С этой точки зрения они важны, потому что они адресованы тому начальству, которое потом будет эти выборы организовывать, и имеют вот такое непосредственно политическое значение. В данном случае сказано, что состав Государственной Думы партийный, скорее всего, не изменится. Ну, вопреки тому, что Сурков сказал председателям американских студсоветов, у «Единой России», скорее всего, все-таки будет конституционное большинство, потому что это вытекает из тех цифр, которые опубликовал ЦИОМ. Кроме того, пройдут, безусловно, это Кремль как бы гарантирует уже сейчас, КПРФ и «Справедливая Россия». Ну, а что касается ЛДПР, то ей вот написали 6,9%.
Не получите, да, чуть-чуть.
Это не имеет никакого отношения, опять-таки, к реальным уровням поддержки ЛДПР. Это значит просто-напросто, что Владимиру Вольфовичу Жириновскому говорят: веди себя в течение этого года спокойно, потому что мы можем сделать именно так. Если будешь вести себя лучше, то, ну, ты сам понимаешь, 0,1-0,2% – это не так уж важно.
Спасибо, Григорий Васильевич. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема. Какие ценности важны для современной молодежи? Нужна ли молодежная политика государству? Кого можно считать идеологами российской молодежи? В студии писатель Сергей Шаргунов, режиссер Павел Бардин, публицист и телеведущий Александр Архангельский, ведущая Анна Качкаева. Повторение программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Во имя «Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота, находившиеся на борту, катапультировались и остались живы, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Владимир Дрик. Причины аварии выясняются. Депутат Госдумы России Ашот Егеазарян, подозреваемый в крупном мошенничестве, заявил, что готов общаться с российскими следователями через своих американских адвокатов. Егеазарян живет сейчас в США. Отъезд из России он объяснил опасениями за свою жизнь. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям двух бывших воспитанниц, которые жаловались на незаконное удержание в монастыре. В Хасавюртовском районе Дагестана скончался один из трех милиционеров, раненых в четверг при обстреле неизвестными. Благовещенский бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину в суде. На Украине Конституционный суд одобрил изменения в Конституцию, предусматривающие перенос на 1,5 года парламентских выборов и на год президентских. В Азербайджане суд досрочно освободил из блогера Эмина Мили. В четверг суд удовлетворил ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении другого блогера Аднана Гаджизаде. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные предстоящим выборам в парламент, партийному строительству, созданию новой либеральной партии и другим инициативам Кремля. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политический обозреватель Daily Journal Михаил Шевчук. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Григорий Васильевич, Михаил, я хотел бы вот на чем остановиться. Я о новости сообщаю. Государственная Дума 17 ноября приняла в первом чтении поправки в закон о выборах депутатов Госдумы, увеличивающие предельные суммы расходов из средств избирательных фондов. Поправки устанавливают предельные суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической партии 700 миллионов рублей, без учета расходов из средств избирательных фондов ее региональных отделений. Сейчас не более 400 миллионов рублей. Фракция Госдумы разделили свое отношение к этому законопроекту. Единороссы и ЛДПР поддержали, а ССР и коммунисты выступили против. Конец цитаты. Вот это большие суммы вообще или что? Как это вообще поднимать? Теперь что, не будет уже, так сказать, борьба идеологии, а будет борьба мешков, да, денежных, как? Или что, или нет?
Нет, борьбы никакой не будет. То есть результаты этих выборов, как мы только что выяснили, уже известны. Речь идет о том, чтобы «Единая Россия» могла потратить на избирательную кампанию ровно столько, сколько она захочет, без фактических ограничений, потому что понятно, что собрать эти предельные суммы сможет только «Единая Россия». Я думаю, больше тут не о чем говорить. Я бы только добавил, что вот в России настоящей демократии нет, а есть имитационная, но для имитационной она слишком дорогая. Вот настоящая демократия обходилось бы дешевле.
Я полагаю, что здесь речь идет просто о легализации части теневых расходов, потому что известно, что на выборы и так тратится гораздо больше средств, чем заявляется официально. И в данном случае просто там часть этих расходов как-то выводится из тени. Вот и все.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемые Викторы и уважаемые эксперты. Дело в том, что, конечно, я согласен во многом с тем, что было сказано. Конечно, «Единая Россия» – это партия застоя и стагнации. Никакой она не будет реформы проводить, это вообще невозможно. В этом еще раз меня убедила вчерашняя программа «Поединок», потому что я считываю смысл в том числе и в нашей пропаганде. Вот посмотрите, зловещее убийство 12 человек. Как Соловьев увел это в сторону от власти? Кто же виноват? Лихие 90-е, либералы виноваты, люди из 90-х. Надо вернуть смертную казнь, ужесточить законодательство. И, то есть фактически очень здорово направляется в сторону внимания общественности от решения важнейших проблем. Обеляется власть. Что, и у меня будет сегодня вопрос. Вы знаете, ведь скоро будет, насколько я понимаю, послание федеральное Медведева. И в связи с этим, вы не считаете, что ключевой вопрос все-таки здесь, будет оно авторитарным или более либеральным, и не будет ли это таким, ну, скажем, последним рубежом, что ли, когда будет последняя попытка, может быть, выдвинуть более-менее осмысленную программу реформ, отстаивать ее, если уж действительно Медведев собирается идти на какие-то выборы? Или вы считаете, что это совершенно не важно, и что уже фактически все предрешено? Вот ваша оценка роли этого федерального собрания.
Спасибо, Федор. Да, пожалуйста, Григорий Васильевич.
Вы знаете, я думаю, что вопрос о том, кто будет баллотироваться в президенты в 2012 2015 году предрешен в значительной мере. Я полагаю, что нет никаких оснований не думать, что это будет Владимир Путин. Но, тем не менее, я думаю, что Кремль сейчас оставляет определенное окно возможностей для других вариантов в случае какого-то необычного развития ситуации. В этом смысле Дмитрию Медведеву необходимо поддерживать, ну, видимость того, что он является серьезным политиком с президентскими амбициями. И в этом смысле я думаю, что его послание в этом году, как и во все предыдущие годы, будет не радикальным или консервативным, оно будет имитационным. То есть оно будет показывать, что Медведев делает что-то важное, планирует сделать что-то важное, при этом не содержа никаких конкретных мер, которые можно было бы расценить как важные. Ну, единственная важная мера, которая в действительности была осуществлена по итогам вот таких выступлений Медведева до сих пор, это было продление сроков президентских и думских полномочий. Никаких более серьезных предложений он не сделал. Полагаю, что так примерно произойдет и на этот раз. Он предложит что-нибудь такое, что как бы привлечет общественное внимание, но при этом никаких реальных последствий за собой не повлечет. Может быть, какие-нибудь минимальные уменьшения, улучшения, что-то в этом роде. То есть история затянулась, да, там явно думают, как бы так все построить, чтобы это выглядело хорошо. Но, по правде сказать, вот по прошлому опыту я не вижу оснований ждать, что что-то серьезное будет содержаться в этом послании.
Михаил, пожалуйста.
Я полагаю, что политическая реформа в России возможна только в одном случае, в случае серьезного конфликта внутри самой властной элиты. Ну, предполагаю, что и в Кремле, и в Белом доме, в частности, и Путин, они действительно какие-то подобные сценарии, ну, еще держат в уме, да, потому что история показывает, что даже всевластных императоров в результате дворцовых переворотов можно там придушить, да, и убить табакеркой, да, то есть душить Путина, конечно, никто не будет, но дворцовый переворот всегда все-таки возможен, да, и какая-то, может быть, частичная демократизация, она возможна только в этом случае для того, чтобы дать там недовольной части элиты, то есть какую-то свою политическую силу, вот, но с этим, естественно, тоже надо быть очень осторожным, чтобы они эту власть не забрали полностью, да, поэтому Кремль, естественно, очень осторожен, но, тем не менее, вот какие-то такие сценарии, мне кажется, рассматриваются.
Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы посмотреть на того человека, как он будет Путину душить. Ну, ладно, это смешно. Вот, я думаю, что ситуация следующая. Путин идет однозначно, это ясно, 2 раза по 6, это понятно, потому что у него планов миллион, там, Олимпиаду понастроил всего, то есть нефтепроводы, это газопроводы, все это должен он следить за этим. Но для того, чтобы ему, я думаю, он это уже понимает, ему чисто взять победу, ему нужно выпустить всех. Собянина, Медведева, Каспарова, я думаю, даже Лимонова пустят, чтобы они показали всему миру, сколько они там, 0,3%, 4% они возьмут по России. Пустить табуны наблюдателей, никакой фальсификации, ничего. Знаете, и после этого он королем выйдет чистым, вы все, а я весь в белом. Я думаю, если он умный человек, он так сделает. Вот такое у меня мнение. Спасибо.
Вы знаете, Владимир Владимирович, несомненно, не глупый человек, но мне кажется, когда вы строите вот такую модель, то вы недооцениваете уровень риска, который сопряжен с таким вариантом. То есть повышение конкуренции, искусственной, даже имитационной, даже имитационное наблюдение на выборах, все это чревато срывами, которые для Кремля в общем нежелательны. Я бы сказал, что в действительности вот этот вот страх перед рисками у нынешнего российского руководства несколько преувеличенный. Они могли бы рисковать больше, они могут себе это позволить. Уж не знаю, что их так напугало когда-то, то ли оранжевая революция действительно, то ли еще что-то, но они избегают сейчас любых рисков, даже минимальных. С этой точки зрения, я думаю, что вот на тот вариант, который вы описали, они не пойдут в основном по психологическим соображениям. Я согласен с вами в том, что ничего страшного не случилось бы, если бы они это сделали. Если мы вспомним, допустим, выборы 2000 года, когда Путин первый раз избирался, то, ну, в общем, его не знали, кампанию он не вел. Формально уровень конкуренции на выборах 2000 года был достаточно высокий, никаких особых репрессий не было, но он выиграл. Но вот сейчас те риски, которые он соглашался нести в 2000 году, он уже не понесет. Просто-напросто это вот такая своего рода, я думаю, управление. Управленческой усталости, страх перед демократией.
Никоненко нам пишет: «Ежу понятно, что господин Путин стал явно по недоразумению во главе «Единой России», даже не являясь ее членом. В глазах народа он выглядит очень невзрачно». Конец цитаты. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. Лабораторный эксперимент это как его суверенные демократии у нас в России, я думаю, закончился. Вот вся ржа съела мачты, и корабль, как Атлантида, пошел ко дну. А вопрос у меня такой, вот сколько он будет идти ко дну, этот корабль, когда он потонет совсем-то? Спасибо.
У нас очень большой корабль, может довольно долго идти ко дну. Может быть, несколько десятилетий. Хотя, с другой стороны, опять-таки, история показывает, что большие потрясения, которые пускают корабль ко дну очень быстро, они могут возникнуть очень неожиданно, там, буквально за 5-6 лет, и все. Но пока я лично, не знаю, предпосылок для таких крушений не вижу. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит там в стране, да, с внутренней политикой, ну, мне кажется, еще довольно долго может продолжаться.
Евгений из Москвы пишет: скажите, пожалуйста, кого представлял США перед студентами господин Сурков? Демократию, партократию, Единой России? Если он хочет знать отношение народа к Единой России, пусть сядет в обыкновенный трамвай, троллейбус, автобус. Конец цитаты. А что на самом деле, если судить по такому замечанию Евгения из Москвы, если народ плохо относится, почему же тогда он голосует за Единую Россию? Как вообще объяснить все это, Григорий Васильевич?
Народ по-разному относится к Единой России. Допустим, чиновничество является тоже частью народа, это массовая категория в России. У него, в принципе, есть все стимулы поддерживать единороссов на выборах. Но другое дело, что сами эти выборы, они как бы не отражают реальной ситуации в стране, и даже не потому, что они фальсифицируются, а просто-напросто потому, что на них не предоставляется достаточный набор возможностей, и поэтому есть люди, которые голосуют за Единую Россию просто потому, что как бы, ну, не за кого больше голосовать. Чтобы ты пошел на выборы, от тебя начальство требует, а когда ты приходишь, ты видишь, что голосовать больше не за кого. Вот такая логика работает. Ну, реальная демократия, она прежде всего является возможностью выбора, а затем уже нужно следить о том, как осуществляется этот выбор. А в России плохо с тем и с другим. Нет ни возможностей выбора, потому что вот этот набор партий, который участвует во всех выборах, он удовлетворяет далеко не всех. А кроме того, когда проходят эти выборы, они проходят с нарушениями, в результате чего даже выраженная воля, даже вот в таких искаженных условиях, еще больше искажается.
Я что хотел сказать, ну, действительно, по личным наблюдениям, да, из бесед с людьми, я тоже согласен, что самый распространенный ответ – это за кого еще голосовать, за кого, вот, за кого больше, да, и поэтому Единая Россия и Путин получают свои проценты, да, которые, ну, на самом деле, действительно большие, вот, а я вот хотел поделиться такой мыслью, мне вот довольно давно кажется, что все дело... Сегодня в России народ фактически самоустранился от самого института выборов, предоставив Единой России, ну, вообще партии власти, да, в которую входит, допустим, Единая Россия, там, чиновники, да, административный ресурс, а вот предоставив этой партии власти просто-напросто карт-бланш, да, то есть вот их телодвижения на выборах, они широким народным массам, в принципе, очень мало интересны. То есть как бы на все это смотрят так со стороны, с мыслью о том, что вот, вы там делаете, что хотите, делите там свои мандаты, вот мы будем жить по-прежнему, к жизни людей это не имеет никакого отношения, да, и да, обрадованные единороссы, собственно говоря, проводят выборы так, как им выгодно, так, как им нужно, и то ли выдают это, то ли, может быть, сами считают это каким-то реальным уровнем народной поддержки, хотя это всего лишь результат, ну, на мой взгляд, просто того, что как бы на них, грубо говоря, просто выражаясь, забили, да. Таким образом.
Владимир Михайлович пишет из Ульяновска: у нас в регионе Единая Россия не авторитетна, одни обещания, дел почти нет, один пиар. Конец цитаты. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот задать ведущим вопрос следующего содержания. Почему в России установился именно вот такой антинародный режим? С чем это связано? Явно не патриоты у власти у нас стоят. Будьте добры.
Григорий Васильевич, скорее всего, к вам, наверное.
Ну, вы знаете, когда этот режим устанавливался, он ведь не был вполне антинародным. То есть я считаю, что в течение первого путинского срока было сделано достаточно много полезного. Не буду сейчас перечислять конкретные меры, но я бы сказал, что баланс вот первого путинского срока был скорее положительным, чем отрицательным. Вот, к сожалению, одновременно были проведены кое-какие меры, и потом эти меры усилились, которые были направлены на то, чтобы Путин и его группа у власти и оставались. И как только эти люди почувствовали, что они могут оставаться у власти бесконечно, что все эти меры оказались эффективными, и они обеспечили себе безграничное политическое будущее, все в стране начало портиться. То есть, ну, решением к российским проблемам является демократия. Если бы русский народ знал, что он может избрать тех людей, которые позаботятся о его интересах, и смог их избрать, то непатриотические силы у власти бы не оказывались, я полагаю. То есть, вот часто противопоставляют патриотизм и демократию, но демократия является ключом к тому, чтобы в России у власти постоянно находились люди, которые, ну, с разными пониманиями патриотизма, но, тем не менее, все были бы патриотами.
Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, немножко не согласен с позицией, кто объяснял все это дело, потому что Путин просто-напросто увеличил ВВП не за счет своего ума или что-то такого дополнительного, что в нем есть, как он хвалится, а просто-напросто за счет того, что повысились цены на нефть и энергоресурсы. Вот и все. И на этом можно черту подвести. А то, что промышленность разрушила, это он. То, что лесное хозяйство разрушило, это он. То, что там приватизировались садики детские, там под офисы, потом переходили из рук в руки, это он. Это все он. Это никого нельзя удивить. Меня просто поражает, почему все... Я слушаю BBC, слушаю Париж, слушаю Прагу, слушаю Польшу, слушаю «Свободу». Но нигде не встречаю разговора о конкретном человеке. То есть конкретный человек обсуждается только когда он за решеткой. Или когда он задержан по поводу 31 статьи. Вот и все. А остальное все, конкретный человек, это просто-напросто какая-то силька там. Непонятное, что она выполняет там, смягчает, не смягчает. И губошлепство тут... Говорилка Жириновского, говорилка президента, говорилка премьера, она ни о чем не говорит. Все в каких-то там числах непонятных. И для конкретного человека это все просто-напросто пыль, которая вот с неба падает, и как вот душ Шарко, и развеивается.
Ну, понятно, Владимир, да, понятно.
Нет, ну, вы знаете, я думаю, что людей, которые, допустим, слушают BBC, Прагу и Париж, в России наберется, ну, в лучшем случае, может быть, там 0,1%, вот, а основной процент граждан России благополучно голосует за «Единую Россию» и Путина, причем вполне искренне, вот, и я сам знаю немало людей, которые совершенно за чистую монету, например, принимают его, там, рыбалки с голым торсом и автопробеги по Сибири, совершенно искренне говорят мне, вот какой молодец, вот, наш президент, то есть премьер-министр, пардон. Поэтому я не очень понимаю, как бы здесь вопрос о конкретном человеке. Вот это конкретные люди вполне себе у нас в большинстве.
Я бы хотел немножко вернуться в Петербург. Да, у нас все-таки такие абстрактные обсуждения уже распространились. А в Петербурге тоже складывается такая удивительная ситуация, как ни парадоксально, уже сейчас, за год до парламентских выборов, депутаты законодательного собрания, об этом сейчас все пишут, в большинстве своем, все средства массовой информации, петербургские в особенности, я имею в виду, они мне высказались из «Единой России», из фракции, разумеется, они выступили за перенос выборов с марта 2012 года в законодательное собрание, совмещение их с выборами парламентскими, то есть, чтобы не совмещать с президентскими и провести их. И тут вот из Москвы раздался голос, собственно говоря, вот я прочитаю выдержки по РИА Новости, совмещение думских выборов с избирательной кампанией в ЗАГС Петербурга в декабре 2011 года может и не быть. Руководитель аппарата правительства «Единорос» Вячеслав Володин выступил против соответствующей инициативы петербургских депутатов. По слухам, за мнением Володина кроется не только желание соблюдать законодательство, конец цитат. Это не РИА новости, это Фонтанка.ру, я прошу прощения. Вот, что такое, что происходит вообще, собственно говоря? И как, насколько это важно и актуально для петербуржцев, все эти переносы выборов совершенно непонятные для них?
Ну, происходит то, что депутаты ЗАГС Собрания от «Единой России» считают, что было бы выгодно избирать ЗАГС Собрание, для них выгодно, одновременно с Государственной Думой. Почему? Ну, потому что они считают, что будет сильная федеральная кампания «Единой России», это подтянет результат «Единой России» и в Петербурге тоже. К этому пытались привязать другую тему, а именно ЗАГС Собрание Петербурга представило в Госдуму законопроект, согласно которому вообще все выборы, которые должны были состояться в 2011 году, должны быть совмещены с думскими. Ну, вот эта идея сейчас не прошла. Она просто-напросто, судя по всему, не получила одобрение Кремля, у которого есть свои собственные стратегические соображения по поводу того, что должно происходить в 2011 году. Воспрепятствует это при большом желании петербургским единороссам назначить выборы на декабрь 2011 года? Нет. Для этого нужно просто-напросто немного сократить срок полномочий законодательного собрания Петербурга. Так что, ну, Володин сказал, что мы по всей стране ради вас этого делать не будем. Да никто бы и не стал только ради петербургского ЗАГС Собрания это делать. А сама возможность совместить выборы, она остается в Петербурге.
Знаете, политолог Станислав Белковский на эхе Москвы в Санкт-Петербурге, он выступил с такой очень интересной инициативой. Как политконсультант на пенсии, я бы посоветовал «Справедливой России», я его цитирую, вести эту кампанию под флагом выдвижения Оксаны Дмитриевой в губернаторы Санкт-Петербурга, поскольку по действующему законодательству кандидатуру губернатора вносит партия, победившая на региональных выборах, то вполне логично, что партия идет на региональные выборы уже с готовой кандидатурой губернатора. Я думаю, Валентина Матвиенко прогнозирует такую ситуацию, опасается ее. Только что она совершила мощный аппаратный ход, который, конечно, укрепил ее позиции в преддверии и региональных выборов, и грядущего переназначения. Это проект реконструкции острова Новая Голландия. Союзником теперь стал Роман Абрамович. Реконструкцией острова займется его компания. Роман Аркадьевич, если не первый человек в нашей стране, то и не второй, как говорят в Одессе. Я думаю, что это был сознательный ход, направленный на то, чтобы получить такого мощного союзника, способного замолвить словечко перед Путиным и перед Медведевым. Это ценно, особенно в той ситуации, когда друзья Путина и Медведева скорее хотели бы заменить губернатора Санкт-Петербурга, чем оставить нынешнего, конец цитат.
Что сказать? Я думаю, что Валентина Ивановна Матвиенко сейчас гораздо больше занимает вопрос ее третьего срока, вот, который, насколько я понимаю, пока находится в подвешенном состоянии, и более того, так сказать, пока, насколько я слышал, да, там чаша весов склоняется не совсем в его пользу. Вот, да, об этом говорит, ну, в частности, то, что она даже в ответ на прямой вопрос не поспешила соглашаться с предложениями «Единой России» возглавить их предвыборный список на следующих выборах. Что, очевидно, говорит о том, что она, в принципе, не уверена в том, останется она здесь на тот момент еще или нет. И будет ли для нее вообще смысл вот, участвовать в этих выборах. Поэтому...
Ну, понятно, да. То есть, поэтому и выдвижение Оксаны Дмитриевой как губернатора для «Справедливой России» тоже выглядит как своеобразная форма, ну, что ли, не такого протеста.
Ну, слушайте, для них это лучше, как бы, лучше обострить ситуацию, лучше сыграть вот на этих выборах чуть более остро, да, потому что они, в принципе, ничего не теряют, как они получили бы свои, там, несколько мандатов, незначительную фракцию, никак не конфликтуя со Смольным, что так они получат. В общем-то, разницы здесь никакой нет, так что уж лучше, как говорится, сыграть, мне кажется, остро.
А вы что скажете, говорите?
Что называется, дай бог нашему телятию волка съесть, да кто ж ему даст? То есть Белковский, ну, он человек аккуратный, он же с самого начала говорит, что как отставной политконсультант я бы посоветовал, а отставные политконсультанты, они зачастую играют в такую игру, делают вид, что вот в России как бы нормальная политика, и предлагают всякие варианты, исходя из этого допущения. Но это допущение является неправильным. Конечно, я согласен с Михаилом в том, что для «Справедливой России» было бы выгодно так обострить ситуацию, но подумайте, выборы будут в любом случае совмещены с какой-то федеральной кампанией, либо с думской, либо с президентской. Кто ж Миронову позволит таким образом на фоне федеральной кампании обострять ситуацию? И даже если предположить, что позволит по каким-то сейчас ныне совершенно непредставимым причинам, то и тогда, допустим, справедливая Россия победит на этих выборах. И что дальше она будет выдвигать Оксану Дмитриеву и несколько еще кандидатов на утверждение будущему президенту? Президент выберет не того, а вдруг он выберет Оксану Дмитриеву, но большинства у справедливой России все равно в Заксобрании не будет. И тогда опять возникнет коллизия. Да кому это надо? Просто проще сказать Миронову, что не играй в такие игры, все равно толку не будет. А Миронов человек, в общем, достаточно лояльный федеральному руководству, и, конечно, он сделает. Поэтому никаких таких вариантов с Оксаной Дмитриевой не будет на выборах в Заксобрании.
Ну, в определенном смысле это, конечно, блеф, но вот мне почему-то кажется, что вопрос с полномочиями Валентина Матвиенко должен решиться раньше, чем пройдут следующие выборы.
Да, это одна из интриг, которая сейчас как раз обсуждается, по крайней мере, политологами, я имею в виду. Юрий Александрович из города Горький, пожалуйста. А, оборвался. Ну, вот как раз, да, то есть Фонтанка.ру сообщает тоже, как и другие средства массовой информации, что Сергей Миронов предлагает внести изменения в законодательство, касающиеся назначения губернаторов. Как раз это вот он предложил, так сейчас, если Единая Россия, допустим, не наберет 50%, да, мне голосов, то тогда выдвигать кандидатуры будут, соответственно, и Справедливая Россия, да, то есть партия совместно с Единой России, которая идет следующая, да, к примеру, или КПРФ, да, ну, как они будут выдвигать. Эта инициатива связана как раз вот с ситуацией с губернатором Петербурга, да, или вообще как?
Нет, она носит общий характер. Такого рода вопросы все время возникают. А вот что делать, если Единая Россия не набирает большинства? Почему она одна должна предлагать кандидатов? А относительное большинство она получает почти всегда. Ну, понятно, что Сергей Михайлович хотел бы, чтобы Справедливая Россия тоже в этом процессе поучаствовала. Это было бы хорошо для ее региональных отделений. Согласиться на это Кремль и Единая Россия, ну, конечно, нет, потому что зачем усложнять и без того сложный и, в общем, бессмысленный процесс.
Кстати, заметьте, как высказывание Миронова совпало с речью Суркова, где он говорит, возможно, коалиция в будущем. То есть фон создается, так сказать, со всех сторон.
Замечательный, да. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политический обозреватель Daily Journal Михаил Шевчук. Вел программу Виктор Рязанков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы – гоголевские сюжеты Валерия Фокина, Велимир Хлебников в маленьком театре Фонтанного дома, опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей, новое британское кино в Москве, ведущая Марина Тимашева.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.